То есть эта глава 17, она относительно того, как приобрести вот это свойство Тора. Это внутренняя чистота, чистота помыслов, в отличие от того, что мы говорили, чистота поступков, то есть то, что человек делает, собственно. Как отдалиться от зла, как не совершать поступки запретные. Здесь же, когда мы говорим о свойстве Тагара, это чистота внутренняя, он сейчас уточнит то, о чем мы уже говорили. То есть то, что мы успели с вами увидеть на прошлой неделе, Рамхаль говорит о том, что если человек осмыслил и приобрел те свойства, о которых мы говорили сначала, а именно это осторожность, это расторопность, это вот эта чистота поступков и самоограничение, то ему легко, говорит Рамхаль, приобрести свойство, которое называется Тогора. То есть мы видим практически, что все вот эти четыре ступеньки, которые предшествовали нашей вот этой главе, они действительно являются во многих отношениях подготовкой к тому, что следует дальше. И в частности, подготовкой к тому, что касается чистоты внутренней, то есть чистоты помыслов. Если до сих пор мы больше говорили с вами, собственно, до 16 главы, мы больше говорили с вами о поступках, о действиях, то тут мы, помните, мы у Рамхаля есть определенная такая позиция, что, собственно, главное, помните, мы говорили, что Всевышний от нас ждет сердца, то есть ждет того, что мы вкладываем в поступки. Поступок как таковой, он важен. Исполнение заповеди само по себе важным является. Только вопрос о том, что находится вот в этом исполнении. Помните, мы говорили с вами, что есть известный спор между разные точки зрения, которых придерживаются мудрецы. Заповедь, она требует вот этой целевой установки или достаточно того, что человек делает. Так вот, Рамхаль, он, в принципе, солидарен с теми, кто считает, что содержание, то, что человек вкладывает в исполнение заповеди, является, в принципе, определяющим. Буквально еще только одно маленькое замечание. Если есть только кавана, если есть только намерение, но нет действия, нет ничего. Если есть только действие, без намерения, это разные точки зрения. Якобы считается это исполнением заповеди, или это только основа, как будто бы. Да, что Рахель говорит?
Если я просто хочу помочь, и нет у меня кавана, что я исполняю заповедь, это не работает.
Что вы имеете в виду?
Ну, если я хочу кому-то помочь, да, что-то я сделала, могла.
Ну, тут одни, никого нет, кто-нибудь выключит нам этот.
Это не считается.
Это вопрос действительно очень интересный.
Я ничего не слышу.
Смотрите. На самом деле мы живем с вами в системе координат определенных. Если бы вы мне сказали, что 30 лет тому назад или 40 лет тому назад, когда я хотела кому-то помочь, не зная, что есть вообще такое понятие, как заповедь, как Всевышний и так далее, то я бы вам сказала, это очень хорошо, что вы хотели помочь, но заповедью это практически не является. То, что есть у нас за душой сейчас, когда вы хотите помочь, вы наверняка в подсознании, а желательно, чтобы это было и в сознании, существует то, что есть воля Всевышнего, И что вы помогаете на самом деле, потому что для этого вы посланы в этот мир. Кем посланы, понятно. То есть это вопрос, который достаточно часто люди задают. Да? Это звучит примерно так. У меня есть знакомые светские люди, но вот они очень-очень хорошие. Кстати, я не отрицаю, что они очень-очень хорошие. Но тем, что они очень хорошие, они заповеди не соблюдают. Хотя они действительно часто...
У них внутреннее ощущение, оно тоже дано им Всевышним. Они же не родили в себе это ощущение.
А есть интересная, есть интересная привычка. Простите, интересная позиция. Откуда это у них?
Конечно.
Потому что воспитательница в детском саду учила, потому что родители учили, кстати, родители...
Ну, нас всех учили понемножку чего-нибудь, как-нибудь.
Во. Так вот, это интересный момент. Не исключается, что то, чему вас учили чему-нибудь и как-нибудь, те, кто учил, знал на самом деле, откуда оно. А если не знал, то получил это от своих родителей. То бишь, есть один момент, на который стоит обратить внимание. Это позиция совершенно удивительная в одной заповеди, в Сефер а-Хинух, говорит о том, что у евреев есть отличительные свойства. То есть, с одной стороны, мы говорим, что есть у нас евреи, это байшаним, рахманим, гомлей хасадим. То есть три отличительных свойства. Он интереснейшим образом расширяет это понятие и говорит о том, что кроме того, это стремление к истине, это стремление к справедливости и так далее. Он подчеркивает, что это свойства, которые передавались из поколения в поколение. И тогда, когда человек уже мог не знать в силу каких-то обстоятельств, откуда оно все-таки в нем было. Но это, видите ли, вот эти врожденные свойства, их можно и нужно развивать, потому что есть также опасность, что они пропадут, в зависимости от того, в какой среде человек жил. То есть вполне возможно, что от бабушки, от прабабушки получили какие-то установки, откуда мы примерно можем просчитать, но влияние окружающей среды могло их, собственно, эти установки либо исковеркать, либо погасить.
Но сказано, что даже лист с дерева не упадет без ведома Всевышнего. Значит, все эти влияния, все, что есть, а?
Но на меня это не влияет. Смотрите, я об этом, в принципе, знаю.
Потому что есть свобода выбора, да?
Глядите, я об этом знаю. Что в конечном итоге все по его воле.
Да.
Но в каждый конкретный момент, если я себе не напоминаю об этом, то я говорю, это плохие соседи, это, не знаю, это плохой водитель автобуса, это хороший, там пробки, там еще что-то. В принципе, я должна знать, только я должна опять же понять, для чего это мне дается. Кстати говоря, плохой водитель автобуса, он мне тоже для чего-то
да.
послан, а я имею к нему претензии.
Да. И пробки тоже на дороге.
Я хорошо помню таксиста. Он мне долго ехали, пробки хорошие. И он постоянно имел ко мне претензии, почему везде пробки. Значит, я могла ему, конечно, дать ответ, чем я виновата и чем я не виновата. На полном серьезе он меня ругал за то, что есть пробки. Очень хорошо.
А мы выбрали такой маршрут, где есть пробки, конечно.
Ну да, другого, правда, не было маршрута. Но ведь мы же выполняем, мы же делаем то же самое. То бишь мы знаем, что все по воле Всевышнего. Но когда это не совпадает с моей волей, у меня появляется масса претензий. А когда это совпадает с моей волей, я говорю, да, я хорошо просчитала, я правильно сделала. Все замечательно.
Рима, я только спросила, у меня вопрос был. То, что я сделаю, это как светские дела, которые не знают, например. мир, тогда это не считается. Это единственное, что...
Смотрите, Рамбам называет вещи своими именами.
Да, то есть если нет намерения, значит...
Счет не у нас. Мы не знаем. Но мы, в принципе, должны понять, что одно и то же действие может быть исполнением воли Всевышнего, а может быть исполнением воли человека.
Ну вот вы можете объяснить одно и то же действие, помощь человеку, которому надо оказать помощь. Какие мысли должны быть у человека, когда он оказывает помощь, если он...
А, это интересно. Примерно могу предложить несколько вариантов, но самый любопытный вариант – это Барух Ашем, что у меня есть возможность помочь. То есть понимать, что на самом деле, то, что Софа сказала, Всевышний послал мне человека, который нуждается в моей помощи. Я понимаю, что он тут определенно сторона. То есть это не... Не один человек и другой человек, это всегда треугольник. То есть если я так это понимаю, видите ли, есть ситуации. Ну, смотрите, то есть то, что я сказала, надо все-таки учитывать. Когда я исполняю мою волю, я хочу человеку помочь, потому что я хочу. А завтра я не захочу. Или я хочу, но я хочу на моих условиях. Кстати, когда человек пытается помочь другому, потому что видит в этом волю Всевышнего, он очень должен попытаться понять, что именно человеку нужно. Извините меня за банальность, но это знаменитый пример совершенно верно. Ребенка научили, и он на сию секунду он переводит старушку через улицу, только он заявляет, честно говорит, что она почему-то сопротивлялась. То есть то, что это происходит достаточно часто. Если критерий – это моя воля. Я считаю, что старушка хочет, не хочет, но ее нужно перевести на другую сторону. Да.
Я хотела спросить про цдаку. То есть две позиции, которые слышала. Первая позиция – это когда у тебя просят, ты просто должен отдать, потому что это твоя воля, ты хотел помочь. То есть неважно, что человек хочет, не хочет. Другой вопрос. Есть другое мнение, что ты должен давать цдаку, только если ты знаешь, на что пойдут деньги. Также можно же не только про деньги и цдаку говорить, можно и про намерения, поступки. То есть другое дело то, что ты это делаешь, потому что ты хочешь помочь. И неважно, что человек делает, ты выполняешь свою...
Смотри, это немножко сложнее, но ты совершенно права. То есть когда человек хочет исполнить мицву, которая называется цдака, то на самом деле свою сторону я знаю. Но я совершенно, как правило, я не имею представления о том, человек, который получает от меня цдаку, имеет ли он право ее получить. Если действие одностороннее, да? То есть ты даешь от всей души, ты хочешь помочь. Но ты знать не будешь на самом деле, что этот человек собой представляет. Я приведу несколько маленьких каких-то примеров, может быть, это будет наглядно. Я иду в Купат-Халим. Навстречу мне идет человек, я точно знаю, что он наркоман, и он просит деньги. Никогда не дам. Потому что я знаю, на что эти деньги идут. Он же мне говорит, что у него нет денег на лекарства. Неправда, я знаю, на что у него нет денег. Если идет ребенок в Пурим, ребенку лет 6, 7, 8, не знаю, и курит сигарету, и просит у меня деньги, не дам. Принято в Пурим давать любому, кто протянул руку. Но если я вижу этого ребенка сигаретой, или я знаю на самом деле, на что он использует эти деньги, не дам.
Ну как я могу точно знать?
А вот это самое сложное. Видишь ли? То есть мы знаем, ну, насколько я могу представить себе, знаем то, что касается нас, нас самих. Мы не знаем, кто получатель. Мы не знаем, что с этими деньгами будет. Второй вариант, который ты предложила, он действительно серьезный. Если ты знаешь, кому ты помогаешь, если ты знаешь, что, эти люди действительно получают от тебя цдаку, и они имеют на это право, это реально, реальная помощь, это то, что называется мицва мина муфхар. Это действительно исполнение, заповеди на очень высоком уровне. А дальше ты можешь предполагать, что тут надо помочь, а тут не знаю.
Ну, просто в какие-то моменты, возможно, я оправдываю себя, почему я не дала деньги.
Ты себе должна давать отчет. Видишь ли, первое, чему нужно научиться, это говорить правду самому себе. Это достаточно, трудно. Но это то, к чему нужно, прийти. У каждого из нас есть какие-то свои, не знаю, выводы, наработки и так далее. Они не обязывают других. Но в частности, извини меня, я не даю цдаку, если я знаю, что это идет по телефону постоянно, да? Такая-то организация, еще какая-то организация. Я знаю точно, что из каждого шекеля 99 огород уйдут на расходы на штат, на телефоны, на помещение и тому подобное.
По телефону надо давать номера своих всяких счетов и так далее.
Совершенно верно.
И не надо это давать.
Совершенно верно. Это по другой причине не надо давать, потому что есть очень много мошенников.
Очень много мошенников, которые работают на русском языке.
Это да. И смотри, опять, то, что касается цдака, я с тобой полностью согласна. То есть сам факт передачи денег от одного к другому, так это объясняют. Не всегда является цдака, всегда является подарком.
Когда ты даешь своим родственникам этот цдака, это может
стать? Это такой? Может быть определенно цдака. Это может не быть.
Это зависит от каваны?
Это зависит от обстоятельств. Зависит от каваны.
Зависит от?
От обстоятельств. Если вы знаете, кому именно, ну, и почему
я даю
именно.
Своим родственникам, про которых я знаю, что они очень нуждаются.
Слава
это
Богу.
Цдака?
Это цдака. Потому что, как мы с вами знаем, то есть, есть вот это то, что называется, у кого есть преимущественное право. Прежде всего у родственников, потом у соседей, потом у жителей твоего города. Если у тебя есть лишние пару миллионов, то понятно, можно раздавать и дальше. Но начинать, скажем, с Камбоджи не рекомендуется.
Почему многие говорят, что давать дедаку нужно дальше?
У нас взгляд определенный, конечно.
Извини, я прослушала.
Есть мнение, то, что сдаку нужно давать так, чтобы для тебя это было ощутимо. Ну, то есть не то, что там дал кому-то там 10 огород, а чтобы ты понимал то, что ты расстаешься с деньгами. Вот это,
понимаешь, это какая штука? 10 огород мы даем, чтобы от нас отстали. Как правило, эти 10 огород в Иерусалиме нищие бросают в лицо тому, кто эти 10 огород дал.
Даже больше.
Уже больше. Раньше это были, на самом деле, когда требовали только серебряные монеты. Я понимаю, что сейчас уже будут требовать другие монеты.
Бумажку.
Смотри, вообще вопрос цдака – это очень, очень серьезная вещь. Почему я все-таки каким-то образом пытаюсь ответить на этот вопрос? Потому что, честно говоря, о какой бы заповеди мы ни говорили, это модель для исполнения других заповедей. Хотя именно здесь есть великое множество деталей, которые действительно нужно рассматривать.
А что это проецирует конкретно? Что конкретно это действие, потому что любая мецва, она по сути что-либо проецирует более духовное, внутреннее, то есть просто в материальном эквиваленте.
Это как верно. Это верно. Любая заповедь это что-то определенно духовного происхождения. Мы исполняем заповедь при помощи какого-то действия, при помощи денег, при помощи слов, но это имеет воздействие на более высоком уровне. Это совершенно верно. То есть нет чисто технических каких-то моментов. То есть, опять же,
это что-то вроде хеседа, вот как у Авраама хеседа.
Хесед это иначе. Цдака и хесед это разные вещи.
Цдака
и хесед это разные вещи, хотя как будто бы... Смотри, цдака это всегда имеет материальное выражение. Хесед, как объясняют мудрецы, это... Участие человека в чем-то – это помощь, которая не обязана выражаться в деньгах. Цдака – это деньги. Цдака – у нее определенно материальная сторона. Но, может быть, мы к этому потом вернемся. Давайте продолжим вот этот вопрос, который я очень хочу, может быть, нам удастся сегодня дойти до какой-то точки важной. То есть остановились мы вот где. А все, он продолжает всю ту же мысль, что если человек знает, насколько излишество, насколько увлечение материальными какими-то удовольствиями является... пустым, является бессмысленным, говорит Рамхаль о том, кстати, интересно, он это продолжает, он говорит так, что можно видеть, насколько вот эти материальные как будто бы ценности сами по себе представляют собой хесронот вераот, то есть злоупотребление материальными удовольствиями, оно определенно превращается вот в этот недостаток и вот в это зло. Хотя это очень-очень даже человека привлекает. Он говорит, если мы это понимаем, а это работа на предыдущих уровнях, «Вадай шиякелло лгибадель мигем улегасирам милибо». Заключение очень-очень интересное. То есть легко человеку будет дистанцироваться, отдаляться от этого, и более того, легасирам или Бог.
Вырвать сердце.
Это очень важная штука. Это устранить из сердца в каком смысле, чтобы это не привлекало тебя. То есть речь идет, когда мы говорили о чистоте поступков, там мы говорили, что нужно контролировать себя, чтобы не делать запретное. Не делать то, что является преступлением. Тут мы говорим о свойстве, когда нужно избавиться от каких-то мыслей, от каких-то привязанностей, от какой-то зависимости. Сейчас мы увидим, как?
Трудно.
Это очень трудно. Я с вами полностью согласна, если вы обратите внимание на то, что Некиют – это третья вот эта ступенька, а мы сейчас, Тогора – это пятая ступенька. Кстати, чем дальше мы будем продвигаться, вы будете видеть, что это очередная ступенька вверх на этой лестнице. Это лестница, о которой мы с самого начала говорили. Вот он продолжает, Алькен. כל מה שיעמיק ויתמיד להכיר פחיתות החומריות ותענוגיו, יותר יהיה נקל לו לטהר מחשבותיו וליבו, שלא לפנות אל היצר כלל בשום מעשה מן המעשים, אלא יהיה במעשים החומריים כאנוס ולא זולת. Эту фразу нужно понять. говорит так. Чем больше человек понимает. Вело зулат, не иначе. Анус, сейчас мы объясним, о чем он говорит.
Анус – это принуждение.
Это вынужденность. То есть Рамхаль говорит так, что чем больше человек понимает, что вот эти материальные удовольствия, он имеет в виду излишества на самом деле, вредны, собственно, это не будет его привлекать, он сможет на уровне действия не поддаваться этому. Но вот что главное, то, что он подчеркивает, что ему легко будет позаботиться о чистоте своих помыслов и не допускать ецер, не допускать вот эти...
дела.
Чтобы... Яцер участвовал в его поступках. То есть раньше мы говорили, как сделать поступки чистыми. А сейчас мы говорим, там мы говорили, сделать поступки чистыми извне якобы, а здесь сделать поступки чистыми изнутри. А внутри есть вот эти помыслы, есть вот эти намерения. А дальше то, что Софа сказала. Что касается материальной стороны жизни. Человек, как вы помните, с точки зрения Рамхаля, должен пользоваться только необходимым. Вот это то, что он говорит, «ке анус вело зулат». То есть без этого не обойтись, и поэтому ты ешь и пьешь и спишь, и делаешь еще какие-то вещи чисто материальные. Помните, как он говорит, что человек должен получать от этого мира, от материального мира? Помните? То, без чего обойтись нельзя. Это для него критерий. Все, что сверх необходимого, с его точки зрения, это опасно само по себе, или последствия будут опасные. Почему? Если человек будет придавать слишком много значения вот этим материальным вещам, подвергает себя опасности, это, в общем, то болото, которое человека совершенно замечательно засасывает. Сегодня человек... позволяет себе что-то, завтра этого будет мало. Вы знаете, что есть этот фактор привыкания, да. Нужно что-то новенькое, нужно... Это знаменитый пример, что когда человек пьет морскую воду, он хочет пить все больше и больше. То есть практически материальный мир. Софа как-то справедливо сказала, что, в общем, все материальное, оно содержит в силу сотворения этого материального, содержит какую-то духовную частицу. Вопрос о том, как мы реагируем на это, что мы видим в этом, как мы пользуемся этим. То есть Рамхаль здесь не называет вот эту знаменитую теорию ницоцот, вот этих искр. Но он подразумевает, что когда человек пользуется благами этого мира, потому что это необходимо, он себя ограждает от многих излишеств. Опасностей, от излишеств, от того, что человек придает слишком большое значение материальной стороне жизни и так далее. Он продолжает так. Беомна. Моше тахарата махшева. Хилакнуа лишней халаким. Ха-эхад бемаасим гуфамиим. Ва-ха-эхад бемаасея авода. Кен ха-июн ха-мицтарех. Кедей ликнота итхалек лишней. Мы об этом говорили достаточно подробно. Что чистота мысли предполагается в двух областях. это физические действия. И второе – это служение Всевышнему. То есть и там нужно стремиться к тому, чтобы помыслы, чтобы намерения человека были чистыми. Только напомнить. То есть физические действия, ну то, что мы говорили. То есть человек делает что-то. Есть у этого выражение, если мы говорим о цдака, в частности, то передача денег от одного к другому. Каковы намерения? Чего человек... Кстати, мы это прекрасно понимаем, что действие совершено, но если человек этим способом самоутверждается, то, разумеется, он...
Не совершает, не мицва.
Это мицва, но не на самом высоком уровне, мы об этом говорили. Когда человеку нужно одобрение, нужна похвала, нужно иногда это одобрение и похвала, а не внутреннее. Я это сделала. Это мицва. Вне всякого сомнения мицва. То есть есть фактор преодоления, но с другой стороны, есть и вот эта поддержка, которую человек сам себе предоставляет. Что касается Маасе Авода, он сейчас это уточнит. Что и тогда, когда человек служит Всевышнему, и там могут быть, как он сейчас объяснит, намерения, мысли какие-то посторонние. То есть во всем могут быть, то есть человек свое действие может поднять на высокий уровень, и человек свое действие может опустить достаточно низко. Это делается исключительно при помощи мыслей. Поэтому он уделяет такое внимание вот этой чистоте помыслов, чистоте намерений. Но сейчас он объяснит. Коль скоро мы видели, что вот эта чистота помыслов, есть две какие-то области, которые он сейчас назвал. Точно так же, когда мы говорим о приобретении этого свойства, тут есть как будто бы две плоскости, два направления. Вот он объясняет. Кигине. Летагер махшавто бемаасей гуфаниют. Дереху להתמיד הסתכלותו על פחיתות העולם ותענוגיו. כמו שכתבתי. То есть, если речь идет о каких-то физических действиях, то чистота мысли приобретается, когда человек задумывается, и когда человек осознает, собственно, то, что удовольствия этого мира, они... На самом деле временные, приходящие, это то, что не оставляет после себя ничего особенного. Помните, как он говорил, что для человека совершенно все равно, кстати, в 21 веке с ним не согласятся, совершенно все равно насытиться какими-то изысканными блюдами или насытиться простым хлебом. То есть и то, и другое, он говорит, дает сытость. Но то, что мы сейчас, опять же, то, что мы слышим, то, что мы видим в рекламе, то речь идет не о сытости. А речь идет о статусе, речь идет о каких-то об удовольствиях, о вкусовых ощущениях. Но кроме того, это...
Не только вкусовых, но и зрительных.
А, да. И с кем рядом ты сидишь, и кто сидит за соседним столиком, и кто как одет, и как вся эта обстановка и так далее.
Сколько сантиметров
у меня открыто? Может быть и так. Велетагер махшавто, бемаасей авадато. А что касается действительно чистоты помыслов в служении Всевышнему, это что? Ярбейт бонинут. Аль тармита кавод угзавав. ירגיל עצמו לברוח ממנו. אז ינקה בעת עבודתו מפנות אל השבח ואל התהילה אשר יהללו הבני אדם, ותהיה מחשבתו פונה בייחוד אל אדוניה, אשר הוא תהילתנו. Вот интересная штука. Значит, в том, что касается служения Творцу. Что мешает на самом деле чистоте помыслов? Он называет совершенно четко, это погоня за почестями. То есть тебя будут уважать, тебя будут хвалить, тебя будут прославлять, и это то, что вот это дополнительное, как будто бы мысль, он назовет ее немножко дальше совершенно удивительным образом. И дальше он говорит, интересно, то есть в служении Творцу все свои помыслы человек должен направить на Всевышнего, не думая ни о себе, ни о том, как его будут хвалить за то, что он так замечательно Творцу служит. И дальше он приводит тоже удивительное место, где сказано, что нашей хвалой и нашей славой является Всевышний. Это как? Ну, то, что он приводит здесь вот этот знаменитое место. «Гу тегилатха вегу элокеха». Это действительно то, что я хочу понять.
«Тегилатха» – это моя молитва. Нет,
«тегила» – это слава. Это восхваление.
Как? Он твоя слава.
И он возвещаем всему миру.
И он...
Кто есть, что есть.
И он Бог твой.
Смотрите, удивительная вещь. Всевышний – это твоя хвала. Как это? Давайте попробуем понять.
Кто ли сказано?
Это твой Бог.
Твой судья?
Бог.
Элокеха – это...
Смотрите, на самом деле Элокеха это никогда не означает судья.
Это
когда сказано Элоким, это судья. Элокеха – твой Бог, это всегда милосердие. Это всегда близость.
Да?
Это всегда близость. Но понять здесь нужно вот каким образом. В Торе есть удивительное место, где сказано, что если вы будете исполнять заповеди, то окружающие народы скажут, что какой великий народ, какой мудрый народ и так далее. То есть о чем речь идет? Почему этот народ великий, почему этот народ мудрый? Потому что он исполняет волю Всевышнего. Вот это твоя хвала. Есть совсем удивительное место у пророка Ирмияву, где сказано, пусть не хвалится мудрый своей мудростью, пусть не хвалится сильной своей силой, но только единственным может хвалиться человек, это тем, что он знает меня. Любопытно, что человек, который знает Всевышнего, хвалится ничем не будет. Но вот это истинная его хвала. Вот это то, что нужно понять. То есть было сказано совершенно замечательно и правильно сразу, что когда мы живем, исполняем волю Всевышнего, это хвала ему и это хвала нам. Это совершенно другая хвала. То есть не для этого мы делаем, не для того, чтобы прославиться, не для того, чтобы нам доверяли и так далее. Но вот это истинная хвала. Вот это тегила, действительно.
Купили ученики, забыл, осла, и там какой-то драгоценный камень.
О, Это очень хороший, это очень-очень хороший пример. Действительно, действительно, Мидраш рассказывает о том, как мудрец продал не еврею, купил у нееврея осла. И когда этого осла привели к нему, он обнаружил на шее у осла драгоценный камень. Он возвращает этот камень хозяину на том основании, что осла он купил, а драгоценный камень он не покупал. Далеко не обязан был. То есть на самом деле, если он купил осла, и у этого осла были золотые копыта, нет с этим никакой проблемы. Он купил осла. И у осла, не знаю, на шее...
Вы купите драгоценный камень, вы не возвратите?
Нет обязанности. Нет обязанности. Когда покупаю, когда, смотри.
А как у него драгоценный камень? На веревочке висел?
Не суть важна.
Обнаружил.
Есть интереснейшие мидраши, которые обыгрывают это, но совсем с другой стороны. Хотите, я вам напомню. Но здесь удивительная вещь. Он не обязан был вернуть, потому что это язычник. Он не обязан был вернуть и по еврейскому закону между евреями. Но он это вернул, то есть на самом деле это двойной хесед. Мудрец не может воспользоваться вот этим богатством, а, кстати, он его, в принципе, мог бы его использовать для очень благородных целей, в отличие от того, как этим будет пользоваться, возможно, хозяин. Но он говорит, я купил осла, я не купил драгоценный камень. А в принципе, смотри, человек покупает машину. Он обнаруживает, что, не знаю, где-то под сиденьем находится какой-то клад. В принципе, он купил машину со всем тем, что имеется в ней. Если хозяин не позаботился о том, чтобы свои клады вытащить из-под сиденья, когда человек это делает, это удивительно. Он делает не только по отношению к еврею, он делает это по отношению и к нееврею. Там он не обязан с двух точек зрения. А то, что справедливо вспомнили, спасибо за напоминание, сказано, что вот это кидуш Ашем. Вот это кидуш Ашем. Не потому, что это требовалось, а потому, что скажут, еврей так себя ведет. То есть они не скажут, это заповедь, он исполнил заповедь, он служит Всевышнему, он так себя ведет.
А если он не отдал камень, он все равно служит Всевышнему.
Если бы он не отдал камень, то никто бы об этом вообще не знал. Этот камень...
Он с собой.
Этот камень на осле.
На осле он закупил все, что он купил.
Даже ученики ему там, ну вот как
ученики
я знаю,
спрашивают, да, совершенно верно. Зачем?
Да, зачем?
Да, он объясняет, что иначе это будет хилюл Ашем.
И потом это...
Если узнают, а в принципе не узнают. Есть здесь совершенно чудный мидраш, который подходит совершенно с другой стороны. Рассказывает о том, что был величайший, очень-очень-очень-очень богатый человек, но большой преступник. И во сне ему показали, что вообще-то все его имущество перейдет к какому-то еврею. Он позаботился о том, чтобы этого не было.
Все продал.
Да, все продал, купил какую-то жемчужину, какой-то драгоценный камень. То есть там это пнина, неважно. То есть все несметное богатство он вложил в какую-то ценность, зашил это в шляпу и так далее. То есть там тоже удивительный момент, но на другую тему. там человек пытается идти против воли Всевышнего. А здесь мудрец понимает волю Всевышнего так, что коль скоро и есть у него такая возможность прославить Всевышнего, это нужно сделать. То есть нужно понять, для него это заповедь.
А он мог тебе объяснить, это мне Всевышний прислал.
Нахон. И тогда не было бы там кидуша.
Да.
А в принципе мы знаем четко. Это законы относительно находки.
Да.
Это находка. Это та находка, которую мог с чистой совестью не возвращать. Не мог. Не мог, потому что внутреннее вот это его ощущение не позволяло ему это сделать. А давайте еще чуточку посмотрим. Минамасима мадрихим это Адам. Лаволи идей мидазу. Ху хазмана ледивреха авода веамитсвот. Вехайну. Шилоикане, удивительное у него тут предложение. Шилоиканес бекиюма митсва бефета питом. Шеэн даато адаин меюшевет алав ויכולה להתבונן במה שהוא עושה. Эла язмин עצמו לדבר ויבין ליבו במיתון עד שיכנס, предложение длинное, но любопытное. עד שיכנס בהתבוננות ואז התבונן. מה הוא הולך לעשות ולפני מי הוא הולך לעשות. Немножко это связано с тем вопросом, который Рахель задала в самом начале.
Еще не до конца прочитала.
Это верно. Это верно. В принципе, когда переводят, то вот такое длинное предложение делят. Просто делят. Перевод на другой язык позволяет на самом деле облегчить вот это понимание вот этого длинного предложения. У Рамхаля есть смысл вот в этом длиннющем предложении. Но переводчик может себе позволить облегчить жизнь читателя.
Он разделил на несколько предложений.
Это правильно. Значит, теперь надо понять. Он говорит так. Есть какие-то средства, которые помогают человеку достичь вот этого уровня чистоты в том, что касается служения Всевышнего, исполнения заповедей. Значит, он говорит так. Проблема заключается в том, что когда мы хотим исполнить какую-то заповедь, мысли наши находятся где-то совершенно в другом месте. По этой причине мы не помним, сделал, не сделал, сказал, не сказал. Вот он объясняет, что, то есть он говорит так, не рекомендуется без подготовки схватиться за исполнение заповеди, как он говорит, бефета питом. Вот так. То есть любопытно, что и действия, если мы не обращаем на это внимания, мы, честно говоря, не помним, мы это сделали или мы это не сделали. Я не говорю о заповедях, я не говорю о брахот. Ну, это знаменитое. Выключил газ, не выключил газ, простите. И утюг раньше был.
Чего?
Раньше утюг, это классика была. Особенно если собираются куда-нибудь в театр или что-то, с полдороги нужно вернуться, а иногда уже дойдя до места назначения, поскольку выключил, не выключил. Так вот, что он говорит относительно подготовки? У него тут есть ключ очень интересный. Говорит, если вот так вот с разбегу приступить к исполнению заповеди, «Энда ато адаин меюшевет алав». То есть человек не включился в это. То есть он, в принципе, он помнит вроде бы, что это надо делать, но мысленно он может находиться совершенно-совершенно в другом месте. А что требуется? Нужно подготовить, знаете, как он говорит любопытно, яхин либо бемитун. То есть на самом деле нужно несколько секунд, по меньшей мере, для того, чтобы собраться, для того, чтобы внутренне приготовиться к тому, чтобы эту заповедь исполнить. Если вы обращаете внимание в Сидуре, есть известная формула «И рацион мильфанеха». Да будет воля твоя на то, чтобы... То есть вот это уже настройка. То есть таким образом ты говоришь себе, я приступаю к исполнению заповеди. Знаете, сначала посмотрим, потом попробуем с этим разобраться. А цель, она какая? Как он говорит, лейканес бегит боненут. То есть включить разум, не действовать автоматически. То есть должен быть сознательный подход. И тогда, о чем человек должен подумать? Что он намерен сделать? Перед кем он намерен это сделать? Кстати, это может занять несколько секунд. Но вот это напоминание, на самом деле, да? К сожалению, у нас нет возможности перед каждой нетилат ядаим остановиться и задуматься над тем, что и зачем, а что я делаю, и почему я делаю. А тут он уточняет интересно. Шарэбэ и кэнсобэ и юнзэ. Кальгу шэяшлих ми алав хапниёт ахицунот. Ваигбабэ либо хакаванаха амитит арицуя. Если человек задумается, позволит себе задуматься, на самом деле он избавляется от каких-то посторонних мыслей. И то, что у него появляется, вот это кавана амитит. То есть речь не идет о том, чтобы посвятить этому полчаса или 15 минут. Сейчас мы увидим пример, который действительно важным тут является. Говорит так. Тире, шахасидим аришоним. Хесед – это то свойство, о котором мы будем говорить с вами дальше. Что это значит, там тоже надо будет понять. Что это за хасидим аришоним? Это период мудрецов. Это 2000 с лишним лет тому назад. То есть речь не идет о каких-то событиях последних нескольких столетий. То есть это люди, которые жили по принципу хесед и предъявляли себе очень высокие требования. Так вот, то, что их отличало, вот он приводит очень известный пример из Гмары. Что они делали? Шохим шаа ахат кодем тфилатам, ве ахарках митпалили. Это то, что сказано в Гмаре. То есть, я не уверена, что речь идет о 60 минутах, час, но они действительно посвящают достаточно много времени для того, чтобы войти в молитву. Тут он не приводит цитату до конца, после того, как они завершали молитву, тоже для того, чтобы переключиться на будничные какие-то дела, у них тоже уходило на это время. Сейчас мы увидим. Это высокий, очень высокий уровень при одном условии, которое сейчас Рамхаль уточнит. Для чего они это делали? Кедейше их обнули бамли маком. Для того, чтобы действительно была вот эта целенаправленность, кому я молюсь. Что я говорю? Что стоит за этими проходами? Как?
Это... конечно, далека, там, несколько секунд.
А, тут такая штука. По меньшей мере, когда человек начинает молиться, он не относится к числу этих хасидим аришоним, то есть я понимаю, что ни я, никто из присутствующих не претендует на такое звание. Но на самом деле остановиться хотя бы чуточку и думать не о том, как успеть потом бежать туда и делать то, но... Совершенно
и не смотреть на часы.
И не смотреть на часы. А вот это серьезно. Подальше. Подальше. То есть, это, но сейчас вы увидите, что он говорит. А вот это самое важное. Убеводай. Шило гаю поним шаа ахат леватала, эла митбоненим умевиним умехиним либам לתפילה שהיה להם להתפלל ודוחים מעליהם המחשבות הזרות ומתמלאים העירה והאהבה הצריכה. То есть вот этот час или это время, которое они посвящали для подготовки, для того, чтобы в молитву войти, говорит справедливо. Не думайте, что они просто сидели и смотрели в потолок. Это действительно напряженная работа. Без этого они не могли себе представить молитву. А что здесь? Мы бы сказали технически, это медитация, это концентрация внимания и так далее. Он называет это намного-намного более точно, что ведь цель, которую мы только что видели, это всем сердцем своим, всем своим существом обратиться к Творцу. А как это делается? Как он говорит? Это готовят себя к молитве. Ведохим миалейхем махшевот азарот. Это удивительная вещь. Это действительно...
Целый час.
Изгнать из себя мысли посторонние.
Это не изгнать. Это на самом деле отстранить от себя, защитить от себя, освободиться от любой посторонней мысли. И тогда... Ведь смотрите, как он это говорит.
Это же очень
трудно. Митмальим беирав веагава ацриха. То есть на самом деле, если есть посторонние мысли, то нет любви и нет страха перед Всевышним. Потому что вот эти мысли и мыслишки, они на самом деле очень представляют собой мощную блокировку. То есть сначала освободиться, и коль скоро человеку удается освободиться, а пустого места, естественно, не будет. И он постарается вместо одной негодной мысли, простите, не впустить другую негодную мысль. Это наполняется любовью и наполняется страхом.
Сейчас, может, не хватит.
Но это же вот эта вот мысль по отношению к Всевышнему, они тоже должны быть где-то, храниться.
Вот это удивительная вещь. Значит, изначально... ну, вы наверняка знаете, когда я впервые это увидела своими глазами, у меня был шок настоящий. Я помню, что в Питере, в Рош-а-Шана, пошли искать синагогу. Значит, большая синагога была заперта, но это хорошо. Но пошли искать дальше. Во дворе нашли какую-то маленькую синагогу.
Ну, и слава Богу, в Питере.
Тогда, в 89-м году, она была одна. Маленькая синагога, очень-очень милая,
это
все замечательно.
Чудо, что
да, это чудо. Никакой молитвы нет. Уже 8 часов, уже 9 часов, уже к 10. Находим мы где-то в каком-то странном месте, сидят ребята, простите, едят курицу. Мы у них спрашиваем, а молитва когда? Они называют какое-то время, которое мне показалось достаточно непонятным. Не так использовали время и те хасиды, о которых мы сейчас говорим. Действительно, молитву начинали поздно, но начинали поздно, потому что до того учили Тору. Это подготовка к молитве. Если это какие-то сифрей мусар, если это Тора в любом виде, это подготовка к молитве. Если просто молитва начинается в 10 утренняя, я имею в виду в 10 или в 11 часов, не это имели в виду. Определенно не это. А каким образом избавляются от нежелательных мыслей и каким образом привносят в себя вот эти мысли желательные, как говорит Софа, есть способы.
Где взять эти желательные мысли?
Тут.
Тут.
Это может быть Рамхаль, это может быть Орхот Цадиким, это может быть Ховот Алевавот, это может быть масса замечательных вещей. В свое время
мудрецы, которые готовились вот таким образом к молитве, они не просто сидели, что-то думали, они учились в это время.
То, что на самом деле, видите, это мы по сей день слышим. Что люди, слава Богу, знают на память всю Гмару. Им есть о чем подумать. То есть это не сидеть и смотреть на часы, когда пройдет час или назначенный какой-то срок. Это целенаправленная работа. И работа серьезная. Это может быть с книгой, это может быть по памяти. Но определенно это очень серьезная подготовка, о которой здесь говорит Рамхаль.
То есть для нас это хотя бы посуд прочитать?
Хотя бы. В свое время меня очень удивило. Не знаю, наверняка я 10 раз говорила, но для меня это было важно в свое время. У Раби Исраэля Салантера был один из его близких учеников, это был Рав Амстердам. Рассказывают о том, что однажды он пришел к Раву Салантеру и спросил у него, какие Сифрей Мусар он ему рекомендует для изучения. То есть понятно, что все известные нам и неизвестные тоже книги из этой области уже изучали. И Рав ему ответил: Хумаш с Раши.
Очень хорошо.
Это правда. То есть это действительно это самое сильное из книг Мусара. Если к этому подходить определенным образом, это да. Как?
И с определенными знаниями. Потому что Раши, если
это да.
Вернуться после...
Это да, это да. Но изучения. Смотрите, ответ был очень, очень любопытный. Вы правильно отреагировали. То есть человек, который Хумаш с Раши якобы знает с трехлетнего возраста, с пятилетнего возраста, и практически каждый год проходит вот этот цикл, у него складывается такое впечатление, что это либо для малых детей, либо я уже, конечно, все помню, я уже все знаю. То, что сказал Рав Исраэль Салантер, вот это главное. Вот это. Если у тебя есть техническая база, простите, в кавычках, для того, чтобы знать, что сказано здесь и что сказано там, а вот сейчас начинается настоящая работа. И это правда. Это не только Хумаш Берешит, но это и практически любое место, где речь идет о заповедях. А это цель, собственно, да. Общее содержание. Осталось у нас совсем немножко. Я очень хочу, чтобы мы это закончили сейчас. И тогда уже перейдем совсем к новой теме, тоже интересно. Дальше он задает вопрос, который задавался везде. А что препятствует приобретению вот этого свойства? Вы помните, что везде, где он говорил приобретение такого-то свойства, завершается это, как правило, он выносил в отдельную главу. А что мешает? Что препятствует? Здесь сама глава, вот эта 17-я, она маленькая. И что мешает и препятствует, это всего-то один маленький абзац. Все по той же самой причине. Какая причина? Как приобретается, если у вас есть опыт 4 ступеней предыдущих, то вам легко будет приобрести только несколько маленьких замечаний. И если вы помните, что мешало приобретению первых 4 свойств, то вы прекрасно понимаете, что мешает. Теперь только подведем итог, и больше ничего не нужно.
Вы просто уже не доберетесь.
Это очень интересная мысль. Она вот чем интересна. Да, мы действительно понимаем, что речь идет о том, чтобы построить здание. Здание обычно вообще-то строят снизу вверх. Но вот такая штука. Даже если человек это понимает и серьезно относится к тому, о чем Рамхаль говорит, построить хотя бы одну из первых ступенек окончательно невозможно. Это работа на всю жизнь. То есть это поднялись, начали сначала. Но по сути дела получается очень интересно.
Дай Бог, чтобы хотя бы одна молитва за день была.
Желательно.
Да.
Но получается вот что. Это практически не 10 ступенек, а 10 ступенек – это один блок. Опять 10 ступенек – второй блок. И так всю жизнь. Это постепенное продвижение. И, по сути дела, это не только движение, так как я сказала сейчас, но вообще-то это спираль.
Спираль, это вверх, слово спираль.
Вообще-то это что?
Это спираль.
Да. Спираль.
Это спираль. То есть ты как будто бы возвращаешься к той точке, в которой ты был, но она ниже. Сейчас ты выше. И это скорее так это вернее понимать, чем понимать, скажем, что это строительство небоскреба.
Что?
Да не строительство небоскреба, это вот эта вот спираль удивительная. Это правда. Совершенно верно. Это виток, и еще виток, и еще виток, и еще виток.
Виток с подъемом,
это правда. Любая спираль так работает. Ну да, если ее так поставить. Смотрите, тут такой момент любопытный. Вы помните, что Рамхаль в предисловии говорит о том, что эта книга не для единократного чтения, что это с повторами, повторами. То есть, когда ты видишь, что тут недоработано, и тут недоработано, и тут недоработано. В какой момент человек видит, что недоработано?
Он поднялся,
совершенно верно. Коль скоро он поднялся, то он видит, что внутри, внизу есть какие-то пробелы. Значит, надо...
Нет, тогда не понимал их, а вот понятно.
Совершенно верно. Только сверху ты видишь, что тут недоработано, и тут недоработано, и тут тоже недоработано. Потому как человек, если он серьезно работает и выкладывается, у него может возникнуть иллюзия, что все, что нужно, сделано.
Совершенно.
Но поднялся дальше, ты переходишь к другому свойству. Кроме того, нужно понять, что движение тут индивидуальное. Кто-то задержится на определенном этапе, считая, что вот тут он должен продвинуться дальше. И это верно, то, о чем Рамхаль нам говорил в начале вот этой главы, что есть взаимосвязь между, между ступеньками. Если ты продвинулся раз, два, три, четыре, то пятая, якобы он говорит, это будет, будет проще. Ну, можно себе как-то это представить? Ладно. А теперь что мешает? והנה מפסידי המידה, הם חסרון התבוננות של העניינים שזכרנו. То есть человек не задумывается, человек не анализирует, человек живет чисто механически. Сейчас он объяснит, в каком смысле, чего, над чем мы не задумываемся. Он перечисляет. Сихлют, пхитут, гатаанугим. То есть вот это сихлют, это непонимание. Это не глупость в том смысле, как мы понимаем. Это непонимание того, насколько вот эти удовольствия и излишества пустыми являются. Дальше. Радифата кого-то. Это очень серьезно. То есть это погоня за почестями. В основном это относится, как мы говорили, к служению Творцу, к исполнению заповеди. Умиута ханале авода. А третье – это недостаточная подготовка. То, о чем мы говорили.
Сихлют, следующее.
Это непонимание. Сихлют, пхитута.
Здесь на иврите как
это? Сихлют, пхитут, атанугим. Человек не понимает, насколько удовольствие на самом деле несущественны.
И в радифат кого?
Пхитут это от поход. Пхитут это несущественность, это какой-то низкий уровень. Собственно, это от поход меньше. То есть незначительность, несущественность. Это все, все вот это притут. Объясняет так. Киашнаим аришуним. Хэм мефатим эта махшава. Умамшихим ота эла пниот. То есть вот это непонимание, насколько вот удовольствия физические незначительны. И погоня за славой. Это что, на что это влияет? Он объясняет. Мефатим – это махшава, это соблазн для помыслов. И уклоняют мысль в другое какое-то направление. То есть ты делаешь что-то, но мысли твои находятся где-то совершенно в другом месте. Сравнение чудное. Это, простите, как женщина изменяет своему мужу с чужими. То бишь на самом деле это пример совершенно, ну да, удивительный.
Очень жесткий.
Пример жесткий, но мы якобы находимся со Всевышним. Мы молимся. Мы исполняем заповеди, исполняем его волю. Если в это время мы думаем о чем-то другом, простите, это измена.
Измена.
Понятно, это не та измена, Пример звучит, конечно, да, конечно, жестко, страшно,
да,
но в виду имеется.
Вообще это надо знать. Это надо знать.
Это надо знать.
Ужас.
То есть ты находишься в другом измерении. Ты как будто бы перед ним, ты как будто бы молишься, ты как будто бы исполняешь его волю, но на самом деле у тебя есть какие-то свои соображения на этот счет. Это верно. Дальше он говорит тоже любопытную вещь, которую я очень хотела вам показать. Уквал никреу махшавот хицунот знута лев. Удивительная вещь. Эти посторонние мысли, они называются, называются знутали, это сердечным развратом, простите. То есть не физическим развратом, а разврат, разврат другой. Со ссылкой, вело, знаменитая ссылка, «Вело татуру ахарей левавхем ве ахарей нехем, ашератем зуним ахарейхем», то, что мы каждый день повторяем. Да? Блудно не следовать за своими глазами, за своими глазами и за своим сердцем, за которыми вы зоним ахалея. То есть вот это блудное следование, смотрите, в русском языке это слово существует. Что такое блуждать?
Искать.
Идти куда, не знаю куда.
Вот. Это называется знуталев. То есть вот эти блуждания...
Блуждать одно, а блуждать это другое.
Это тот же корень.
Корень тот же, да.
Это тот же корень, и это любопытно. То есть то, что делает здесь Рамхаль, смотрите, это его оригинальная формулировка «знута лев», но он опирается на то, что мы каждый день с вами повторяем, то есть не следовать за вашими глазами и за вашим сердцем. В Торе сказано напрямую, за ними вы блудно следуете.
Да.
То есть вот это...
Молитве мы говорим.
Вот это... Постоянно это говорит. «Кинимца галев, понемина мабата шалем, ашер хаяло, лекашербо». То есть, как, почему это называется знут, извините? Потому что сердце отклоняется от вот этой, от прямого взгляда, то, что он объясняет, да, от целенаправленности, которая должна быть. Эль хавалим ведимьонот кузвим. О чем мы думаем?
Фрима, имеется в виду, ужас какой-то. Шма и амида, это можно выдержать, но до этого, после этого, уходит куда-то, приходит.
У Рамбама есть замечательная рекомендация. Он говорит так, как человек отрабатывает вот эти каванот. То есть, кстати, каванот есть разные, но он говорит о принципиальных, базисных каких-то каванот. Он говорит так. Это отрабатывается на начале Криат Шма. Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Вот тут никакое землетрясение, никакой телефонный звонок и никакой звонок в дверь нельзя слышать.
Да.
И первая браха Шмона Эсре. Он говорит так, что если человек начинает с этого, это не сразу дается. Но практически эта тренировка достаточно серьезная. И утверждает Рамбам, что если мы справимся с этим, потом мы будем добавлять. И постепенно можно действительно дойти до вот этого уровня концентрации, когда нет помех. Ты не слышишь помех. Мы же знаем, что когда человек действительно... полностью в чем-то погружен. Мы вспоминали с вами, как ребенок, совершенно верно, как ребенок играет. То есть он не слышит, он не видит, он не...
Ты ребенок? Мы уже не такие. Все...
От нас требуется работа. Кстати говоря, ребенка взрослые стараются отучить от,
от такой поглощенности.
Совершенно верно.
От такого погружения.
Совершенно верно. То есть я тебя уже трижды звала, а ты не реагируешь. То есть мама должна добиться от ребенка, чтобы он наконец
на голос,
отозвался.
На голос.
Все правильно. Но если у ребенка есть это свойство, это значит, что оно и у нас было, только нас отучили. Но потенциал существует. Если бы не было этого потенциала, вообще нельзя ни о чем было бы говорить. А это существует.
Но, это может быть, этот потенциал не сидит, не спит, а в чем-то другом осуществляется. Вот этот потенциал отключиться от всего.
Здорово, здорово. Ну, смотрите. Человек, извините меня, примеры не из той оперы. Футбольный болельщик. Если вы когда-нибудь, на меня это произвело впечатление два раза в жизни. Второй раз это в Музее Израиля. Много лет тому назад, примерно где-то 20 с чем-то лет тому назад, был потрясающий экспонат. Значит, круглая комната. Ты заходишь, и там видео, какой-то футбольный матч в Англии. И показывают тебе видео. А, там менялось, по-моему, все время. Но не суть важно, то есть трибуны. Только трибуны. То, что делается на поле, не показывали. Но показывали только трибуны. Эти картинки менялись. Это было немыслимо страшно. Люди находились совершенно в другом измерении. Зверские выражения лиц. Агрессия немыслимая. Но вне всякого сомнения, если бы там, простите, не про нас будет сказано, взорвалась атомная бомба, они бы не заметили. Я уверена, это надо было видеть вот эти, на самом деле, озверевших людей, как они орут и как они, собственно, вот эта мимика, вот эти жесты. Было видно, вне всякого сомнения, что они в другом измерении находятся. Легавдиль. Если в человеке есть это свойство, его можно направить в другое место совершенно.
Вот как погрузиться в молитву, когда в Бейт-Кнессете на Рош ха-Шана и на Йом-Кипур не успеваешь?
Начинать заранее.
Нет, тут же заранее я начинаю все. Но когда вот амиду же начинаешь уже тогда, когда начинаешь?
Пользуйтесь тем, что есть... Хазарат Ашац. Потом Кантер повторяет.
Что есть?
Хазарат Ашац.
Хазарат Ашац.
Так пользуйтесь. Не отвечать ничего, если вот там, где надо, кадиш.
Смотрите, можно говорить кадиш, но не говорить амен, но не вслух.
Но я тогда не слышу его, когда мне говорит кадиш, потому что я в своем. Я же молитва.
Значит, будьте в своем.
До конца свое и все.
Будьте в своем.
И не спешите.
Не спешите.
И еще один вопрос. Вот абсолютно все, что есть в Махзоре, надо читать?
Нет.
А как знать, что надо читать?
Вот это хороший вопрос. Извините. Я просто знаю, какие куски пропускают, но показать, мы по памяти вам показать я не сумею. Это надо, видите ли... Это из года в год.
Это, да.
Ты знаешь, что пропускают, что не пропускают.
Знаешь, когда идешь в городе, когда знаешь.
Я не знаю, когда.
Но если с тобой рядом кто-то молится, кто это знает?
Это не факт.
Вот, когда эта корона была, и все это было запрещено, было много очень этих. Как вот дома,
иногда там понятно,
что читать. Вот можно это опираться?
Я не знаю, что я подумаю.
Ну, там, если успеешь больше, то Барух Ашем. А если вот не успеваешь, то вот это вот то, что...
Смотрите, тут такая штука. В любом случае нужно помнить, что есть принципиально важно так как и в любой день, и в субботу. Это Берхот Ашахар, Криат Шма, Шмоне Эсре. Это я должна определенно успеть. Если я успею
еще что-то,
Азмир, вот. Очень хорошо.
Ну, это вот, пускай это Зимра, вот это
Шма. Азмирот.
Какие
Азмирот?
Псукей де Зимра. Очень хорошо, очень хорошо, замечательно. То есть, что вы можете... Зимра,
я говорю, до Шмона Исре.
Да, конечно.
Да, поэтому нет вопроса, успею я, не успею.
И до Шмона Исре, и до Криат Шма определенно.
Да.
Смотрите, самый простой вариант, это начинать молиться дома раньше. И прийти, когда на самом деле читают,
когда
уже
читают,
сказал, уже
когда
читают,
Барху хотя бы.
Йофе, читают псукей де Зимра, которые вы уже успели прочитать. Вы идете своим темпом для того, чтобы подойти вместе со всеми Криат Шма. Очень-очень-очень стоит, насколько это возможно. А дальше... у меня проблема уже другая. Это, да. Примерно полвека и много лет в одной синагоге, в которой
уже
слишком торопятся, уже немножко трудно тормозить.
Торопится кто?
Это тоже
ведущий?
Да. Все? Все могут, все
торопятся. Не полвека, намного меньше. 18 лет мы жили. Вот,
Балькия торопится.
Прима.
Кто-то ведет молитву, торопится.
Да,
люди,
да.
Которые сидят в этой синагоге, торопятся. Так оно. Так оно. Я предпочитала бы...
Я Шана, если есть возможность, уезжаю к дочери. Там у них очень много это из... Ну, Господи, как же это называется? Ешива. Господи, в Кирьят Моше. Ну,
а там разные.
Я знаю. Ну, такая большая это Ешива. Мерказарав.
Да? Смотрите, если есть возможность найти синагогу, в которой молятся медленно.
Дочка живет. Там очень много из Ешивы, Мерказара. В Ишуве, жители Ишува, да. Они,
смотрите,
они
там, где...
в Ешивах молятся медленно.
Да,
всегда.
Это правда.
И вот там у них молитва очень такая. Я стараюсь на Рош ха-Шана быть в этой
синагоге. Там, где Хава живет, там есть чудная синагога Ханихая Ешивот. Они молятся очень медленно. Вот скоро я уже привыкла... Да.
Быстро.
Бежать. С одной стороны, я получаю колоссальное удовольствие от того, что молятся медленно и молятся очень-очень хорошо. Но там уже нужна другая тренировка, не спешите. Смотрите, каждый должен приспособиться к тому, что есть.
Ешив, там тоже. Я пошла на Симхат Тора. Мы были там... Все жили к молодым, пришла на Симхат Тора. Я уже все прочитала, ну, из Раташем Высоко, мне так не очень было слышно. Я пыталась следовать, потом слышу, что я не понимаю, где они. Я в своем темпе прочитала и услышала, где они. Я, в общем, где-то они на середине того,
они
что
отстают.
Я закончила.
Вы кончили 17-ю главу.
Безрат Ашем, да. И я думаю, что мы все-таки встретимся после праздников и начнем мы вот это
Медата
Хасидут.
Там,
ну вот
первый
Хешван.
Первый Хешван, это как раз
Хешван, это Йом Равии.
Ну, хорошо.
Значит, до первого... Завтра у нас урок.
Завтра, да, завтра урок.
И мы расстаемся до первого Хешвана.
Завтра мы уточним.
Да,
если захотят прийти на следующей неделе, то в Хамиши мы спокойно можем продолжать. Почему я не хочу начать на следующей неделе, скажем, это Медата Хасидут, потому что будет слишком большой перерыв, и надо будет определенно опять возвращаться к началу. То есть в Рыви и на следующей неделе мы не встречаемся. А насчет хамиши давайте завтра решать.
Договоримся, ладно.
Всего доброго.
И спасибо
большое.